когда вы принимали водное крещение, когда вы давали завет Богу, это было обрезание. Согласно закону, имя младенцам давали в момент их обрезания, не в момент, когда они рождались, а на восьмой день. Так было и с Иисусом, когда обрезали младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в чреве. Разумеется, Бог нарек нам имена, прежде нежели мы заключили с Ним такое соглашение, договор, Он имя нам нарек, мы родились. Но те, которые не заключили сознательного соглашения и договора, их имена еще не записаны. Быть может, это странно для вас звучит, но это так. Поэтому все те, которые медлят с этим или же несерьезно относятся к этому, если вы хотите, чтобы ваши имена засияли в небесах, то сделайте это, объявите, и мы совершим, то есть это водное крещение, и ваши имена будут записаны. Это есть обрезание, прообраз обрезания. А сейчас, пред началом служения слова, мне хотелось бы еще спеть одну песню. Она будет соответствовать той теме, которая будет разбираться. И поэтому да благословит нас Господь, наше слышание. А где Надя? Пожалуйста. Микрофон здесь есть.
Знаю, скоро придешь, скоро. грехи от зла. О, Господь дорогой, ты мой щит и скала, будь же рядом со мной, ты опора моя. О, Господь дорогой, ты мой щит и скала, будь же рядом со мной, ты опора моя.
Откроем наши Библии. Глава 5. Но здесь есть в главе 4 последние два стиха, которые также принадлежат к 5 главе, или же к родословной Адама. Вы все ее видите, эту родословную. Я не буду зачитывать полностью главу, чтобы не забирать у вас время и не томить неинтересным. Поэтому вы все видите, сейчас вы поймете эти цифры, которые там написаны. Я прочитаю только несколько стихов. С 25 стиха 4 главы начинаю читать и иду 5 главой. «И познал Адам жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Точно такая же родословная, без всяких изменений, продолжается до самого Ноя, как вы видите. Здесь 10 имен. Разбирая родословную Каина, мы встретились там с отчеством, с культурой, с поэзией, с музыкой. Мы встретились там с орудиями труда, с ковачом по меди и железу, тувалкаином. То есть мы там встречались, как говорится, со всей структурой этого мира. Но вот когда мы подходим к родословной Адама, как ни странно, в ней отсутствует Каин и его родословная. Хотя Каин родился от Адама. Но тем не менее Библия игнорирует его. И вот в родословной Адама, как ни странно, кроме цифр ничего нет. Ничего. Вся эта пятая глава совершенно и два стиха четвертой главы, кроме этой родословной, ничего не содержит. Цифры. Что они нам говорят? Вообще-то цифры Библии, это, пожалуй, самое таинственное, что есть в Библии. То, что Бог покрыл, это высшая математика. В этих цифрах практически сокрыта история церкви. Почему я попросил, чтобы мне написали ее на доске? Я хочу, чтобы вы все внимательно туда посмотрели. Там наша с вами история. Там начало церкви и завершение церкви. Там ее рождение, там ее рост, там ее падение, там ее восстание, там ее восхищение и там ее триумф. И все в этих цифрах. В этой родословной Адама. Она резко отделяется от Каина. Бог не захотел туда вносить ничего человеческого. Это не значит, что сыны Адама не строили домов и не жили в домах. Это не значит, что они не пахали землю. Предпоследний стих этой главы. Когда Ламех рождает сына своего Ноя, он нарекает ему имя Ной. Это десятый по рождению от Адама. Нарекаемый имя Ной – это успокоение, покой. Он говорит, он утешит нас в работе нашей. И в делах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. Он надежду туда в него какую-то вложил и дал ему имя Ной. Но прежде чем говорить о Ное, я хотел бы говорить сразу об Адаме. Здесь говорится, Адам познал еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив. В 4 главе, 2 стиха. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Инос, тогда начали призывать имя Господне. 5 глава начинается опять родословной Адама, и опять это же повторяется. Бог опять повторяет эту же картину, что Адам родил Сифа, тут уже нет Каина, и Сиф родил Еноса, и тогда стали призывать имя Господне. Но, обращая внимание на Адама, я хотел бы вот на что сразу обратить наше внимание. Второй стих 5 главы говорит так, что Бог создал человека, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек». В день сотворения их. То есть практически Ева и Адам получили имя от Бога «человек». То есть сразу здесь в этом стихе устраняется всякая дискриминация женщины, как низшего пола, так приняли люди этого мира. Они хотят поставить какое-то равенство и какую-то демократию, сделать женщину ровной, но у них не получается. Когда они делают женщину на уровне с мужчиной, получается уже не женщина, а какое-то что-то такое безобразное, отвратительное. И мы встречаемся уже не с женщиной, а что-то такое, что выродилось совершенно. Мужчина перестает быть мужчиной, женщина перестает быть женщиной. Но когда это делает Бог, происходит совершенно другое. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Я бы хотел сказать всем представителям сильного пола, так называемого, чтобы они знали, что Бог не ставит никакой разницы ни по интеллекту, ни по внутренним способностям между мужчиной и женщиной. Совершенно никакой. Если Он во времени дал служение женщине такое, то это только во времени, и это всего лишь навсего служение. Он не поставил ее ниже интеллектом, недоразвитостью какой-то, Он поставил ее помощницей мужчины, помощницей жены, то есть мужа. Но это не говорит о том, что она неправильно будет развиваться. Это служение ее такое на земле. И это только во времени. Когда же закончится время, оно будет аннулировано, то она займет одинаковые посты в Царстве Небесном на уровне мужчин. Потому что во Христе, повторяю, нет ни мужчины, ни женщины. Бог нарек им имя «человек». Это имя носил Иисус. Это же имя принадлежит теперь всем Его детям, независимо от пола. Кто вы, мужчина или женщина? Если вы дитя Божие, если вы родились свыше, у вас есть имя «человек». И если вы не родились свыше, несмотря на то, что вы считаете себя представителем сильного пола, вы не можете называться этим высоким именем. Вы не можете называться. Когда-то ангелы Божии, и когда-то один из самых виднейших ангелов, Херувим осеняющий, он был ангелом, у него было имя Херувим, Деница, сын Зари. Но когда он пал, когда он отступил от Бога и увлек за собою третью часть ангелов небесных, то они стали называться зверями полевыми, а он, Дениса, сын Зари, стал называться змеем, который был хитрее всех других зверей полевых. Вот настолько исказилась природа павших ангелов. С человеком случается точно так же. Когда человек отступает от Бога, он подобен зверю. Он подобен зверю и хуже, чем зверь. Он подобен животному и хуже, чем животное. Если встречаются глупые животные, то человек, отступивший от Бога, глупее всякого глупого животного. И как зверь, он кровожадный настолько, что вы не найдете таких зверей кровожадных. Зверь наестся, он кровожадный, но если он наелся и он сыт, то он будет спокойно лежать, и пусть бродит здесь стадо газели, и лев будет лежать, потому что он сыт. Но человек ненасытим в своей жестокости, в своей зависти, в своей мести он ненасытим. История это показала. Войны за войнами, войны за войнами, миллионы убитых, и все, человек не насыщается. То есть практически бездна и Авадон, они ненасытимы. Я делаю некоторую аналогию между родословной Каина и родословной Адама. Я говорю о родословной церкви Иисуса Христа. Первый Адам – человек из земли перстной. Второй – человек с неба, духовный Адам. Поэтому в этой главе практически нам представлен в лице Адама Иисус. Он как первенец. Он рождает Сифа от Господа. Сиф рождает Еноса. И тогда начали призывать имя Господне. Что это нам говорит? Это говорит нам о том, что когда мы рождаемся свыше, несмотря на то, что мы родились свыше в нашем духе, мы не можем сразу начинать духовного служения. Мы начинаем служение души. И несмотря на то, что мы от Господа, Сиф был от Господа, но не написано, что в одни Сифа стали призывать имя Господне, но в одни Еноса. То есть, когда Сиф уже родил Еноса. Здесь мы встречаемся с душевным и духовным служением. Любая церковь, любой человек, начиная свое служение, они начинают его душевным. И это от Господа. Но они не могут призвать имя Господа. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Как только Духом Святым. Никто не может назвать Его, не будучи крещенным Духом Святым. И повторяю, крещение Духом Святым это не говорит о том, что вы уже называете Его Господом. Крещение Духом Святым открыло только дверь в духовное служение. И мало кто им пользуется. Только те немногие, которые воспользовались этой дверью и вошли в них. Вот там только начинается призыв имени Господнего. А иначе человек призывает не... Он призывает имя Господне, он от Господа, но Бог не признает этого служения. Почему? Потому что оно не исходит от его духа. Оно не исходит от его духа, оно исходит от духа самого человека. Человек радуется пред Господом, что Бог его спас. И он все силы своей души в это время направляет на служение Богу. И апостол Павел нас в этом понуждает, поощряет. Как вы отдавали свои члены, тело в орудие неправды, точно так же отдайте в орудие праведности. И человек точно так и делает. Но с другой стороны, этот путь нужен нам. Путь души, мы не можем его избежать. Но вот когда вы начинаете входить в эту дверь, тогда начинаются проблемы. Самые настоящие проблемы начнутся только у тех людей, которые вошли в дух. До этого они были слепы. Они не видели себя, они еще не призывали имя Господнего. Но когда они увидят и начнут призывать имя Господне, они увидят и себя. И когда они увидят себя, тогда придет отчаяние редкого рода, которое никогда не приходило к вам раньше. И дай Бог, чтобы оно к рожденным свыше пришло как можно раньше. Я знаю людей, которым это отчаяние приходит через 2, через 3, через 4 года. И знаю людей, которым это отчаяние приходит через 40 лет, через 30 лет. Посмотрите, какая разница. Есть люди, которые 20-30 лет проверовали совершенно спокойно. Они были довольны собой, в общем-то. И только теперь, быть может, несколько лет, 2-3 года, или же год, я не знаю, вдруг они увидели самих себя в свете Слова Божьего. Дух Святой начал действовать, и они заметались, что нам делать. Жизнь прошла, но, слава Богу, вы увидели себя. Начался призыв Господа. Теперь вы можете призывать имя Господне. Теперь вы можете знать, что праведность не будет исходить от вас. Теперь вы знаете все то, что исходит от вас, человеческое. И какой бы оно ни было красивое, как мы рассматривали в потомках Каина, ничем не отличается оно и в детях Божиих. Только что Каин выдает одно, дети Божьи выдают другое, но и другое от плоти. Вот почему не при Сифе стали призывать имя Господне. И вот почему понадобилось, обратите внимание, вот на эту цифру. Руслан, делай мне красный. На цифру 800. Адам прожил 130 лет и родил Сифа. И по рождении Сифа он жил 800 лет. То есть ему нужно было, потребовалось 800 лет для того, чтобы передать все откровения Божьи, которые имел Адам. Потому что до своего грехопадения Адам был очень близок с Богом, и он знал его, и он все передал Сифу. Сиф начал поклоняться Богу. Но тем не менее, люди времен Сифа не могли призывать имя Господне. Почему? Мы уже сказали, пока это было служение души, они молились, они призывали имя Господа, и мы знаем, что они призывали его до рождения Сифа, потому что Авель принес жертву, он призвал имя Господа, и Бог принял эту жертву. Каин принес жертву, и эта жертва не была принята. Люди призывали. Но понадобилось 800 лет. Теперь Сифу понадобилось точно так же. Через 105 лет он родил Еноса. Ему тоже понадобилось вот эта цифра. Хотя он не в течении, но вот это одинаковая цифра. То есть передача. Она будет присутствовать при передаче именно. И вот он передал. Когда он передал Еносу, стали призывать имя Господне. Еще один раз она встретится у Иареда, это перед Енохом. То есть вам плохо видно, Иаред – это отец Еноха, который родил Еноха. Он тоже после рождения Еноха жил 800 лет. Никто не жил столько, вот 800, 800, эти 3 800. Там было 840, 30, 15, 350, 595. Но у этих три цифры одинаковые, потому что они являлись людьми, которые передавали. Я хочу сразу сказать вам, что вот это 10 поколений – но в эти 10 поколений, возможно, вошли миллионы людей. Потому что здесь написано, после рождения Сифа он родил сынов и дочерей. И умер в возрасте 930 лет. Практически, когда Адам умер, то в это время был жив еще Ламех. Ламех его захватил, где-то на, значит, он при Адаме где-то прожил, где-то 69 лет при Адаме. Вот представляете, то есть насколько, несмотря что люди размножились, но он мог прийти к первоисточнику. И они являлись вот эти люди, которые передавали. Люди размножились на земле, людей было много, наука этого не признает. Практически этот мир просуществовал всего-навсего 1656 лет до потопа. 1656 лет. Теперь, когда родился Енос, начали призывать имя Господне. Когда они начали призывать имя Господне, началось служение Духа. Теперь остальное все до самого Еноха практически будет идти совершенство. То есть люди будут приходить в совершенство. Я говорю о церкви. Всем это есть полнота. И полнота, которая говорит о святости, о чистоте и о здоровье, это всем принадлежит церкви, седьмой день. Именно Енох был восхищен. Енох 308 лет жил при Адаме. Он мог 308 лет еще видеть Адама при своей жизни, Енох. И поэтому Енох мог передать, он умер за 69 лет до рождения Ноя, но он передал все это Ламеху. И поэтому мы встречаем в Слове Божием, что Енох пророчествовал о суде.
о суде которого еще не было. Он пророчествовал, что идет Господь с тьмами святых ангелов обличить между нами всех нечестивых людей. Мы не имеем книги Еноха, но мы имеем некоторые выдержки из них в Священном Писании. Поэтому, когда мы встречаемся с Ростом и с родословной Адама, то я еще хотел бы обратиться назад к человеку. Здесь мы встречаемся с необыкновенным единством. Здесь проповедь единства, единения. Христос в Гефсиманском саду молился: «Отче, да будут едины все, как мы с тобой, так и они со мной». Полнейшее единство. Бог объединяет мужчин и женщин и дает название им «человек». Хотя по-украински «человек» относится к мужу, к мужчине, но Библия называет человеком и женщину, и мужчину в равной степени. Потом оно даст им после этого название «женщина» и «мужчина». Но, повторяю, это во времени. Но вечный язык, мы уже говорили, Библия обладает двумя языками. Языком времени и языком вечности. Она говорит языком вечности, иногда переходит в язык времени, чтобы мы могли понять ее. Видите ли, когда она говорит языком вечности, мы мало ее понимаем. Но вы в духе понимаете, вы соглашаетесь с верою, что да, это так. Быть может, представители сильного пола и не хотят соглашаться, что женщина равна пред Богом, как они, так и она. Она имеет такие же права возвышаться, она может в пророческом духе также возвыситься, она может иметь также апостольский дух и на небе занять апостольское служение, то есть получить награду апостола. Вполне. Не обязательно становиться пресвитером церкви, чтобы получить награду апостола. Можно быть женой. И если, повторяю, жена исполнит правильно свое назначение как жена в доме, как сестра в церкви, как женщина в мире, и она верно исполнит, она получит награду апостола. Если она во сто крат ее исполнит, она получит награду апостола. Согласно Писанию. Потому что для Бога, повторяю, нет. И Он дает служение, и Он дает награду не за размах дела, а за верность веренного служения. Насколько мы верно его выполняем. Поэтому, как пастору, как апостолу, допустим, трудно бывает выполнить свое назначение. Точно так же и женщине бывает трудно выполнить свое назначение. Трудно быть тихой, скромной, молчаливой и безмолвной при виде, когда попираются все твои права. Очень трудно. Но тот, кто начинает отталкиваться от Библии, Дух Святой дает силу. И в этой силе Дух Святой может пленять всякое непослушание в послушание Христу. Я повторяю, часто женщины возмущаются. Они часто возмущаются, и это возмущение против Бога, это возмущение против Духа Святого. Вы не возмущаетесь против мужей, вы возмущаетесь против Духа Святого. Хотя мужья и не правы, но существует один подход, библейский, у меня другого нет. В безмолвии жена доучится, со всяким молчанием, в кротости, чтобы она могла Духом Христовым, потому что кроткий дух переламывает любую крепость, кроткий язык переламывает кость. И если женщина стала на эту позицию однажды и поняла, и Дух Святой ее просветил, она будет обладать такой мощной силой, какой обладал апостол Павел, будучи злословим от всех, такой, какой обладал Иисус. На кресте его поносили, а он продолжал благословлять. От него отрекались, а он продолжал молить: «Прости им, они не знают, что делают». То есть практически это привилегия быть в скорбях, быть в отвержении, когда ваши права попираются. Никакой привилегии нет, когда наши права не попираются. Привилегия только тогда, когда нас попирают, а мы остаемся христианами в первую очередь. Христианами. Мы любим это слово, мы называем себя христианами. Поэтому слово «человек» — это новое имя будет у всех сестер, у всех жен, которые правильно исполнят свое назначение. И поэтому слово «человек» с большой буквы — это удивительное единство. Человек. Пилат сказал на Иисуса: «Се человек». Церковь обладает, она в этом человеке находится. К церкви принадлежит это высокое и славное имя, все человек, поносимое, поруганное. И когда мы будем рассматривать, кто ее ругает и кто ее поносит, вы думаете, мир? Да, мир. Но через кого он это делает? Мир никогда лично сам не поносил церкви и не будет поносить. Все то, что выпадает на долю церкви, самое тяжелое и отчаянное, оно выпадает со стороны религиозного мира, со стороны таких же верующих людей, которые называют себя также христианами. Мы будем встречаться далее, когда будем разбирать Библию. Практически на 7 главе закончится история древнего мира. На 7 главе. А ведь там практически так же, как и в нашем вот в этом мире, были свои поэты, были свои певцы, драматурги, артисты, ученые, были великие полководцы, великие политические деятели. Точно так же. Но история нам ничего не оставила, кроме имен и цифр. И кроме некоторых маленьких сведений. Археологи, правда, сегодня пытаются что-то откопать, что-то найти. Им с трудом это удается. Допотопный мир. Иногда они путают вещи допотопного мира с вещами, которые относятся уже к нашему поколению. Скажу сразу, что человек на Земле существует не более 6000 лет. Быть может, не все со мной согласятся, даже христиане. Я встречался с христианами, которые не соглашаются с этим. Они говорят, ну, существует история, существует наука, которая говорит, что человек существует уже много десятков тысяч лет. Но согласно Библии, повторяю, он существует только 6000 лет. И я уже говорил вам, что наука доказала это совершенно недавно. Но все это закрыто от людей. Оно прошло в печати, но почему-то не сделало никакой сенсации. В печати прошло, по телевидению было сказано, но не сделалось сенсации. Почему? Потому что люди были слепы, потому что люди были глухи. Им легче остаться на атеистической платформе мировоззрения атеизма, легче признать себя потомками обезьян, нежели потомками Адама. Потому что он живет все... Если сказать 6 тысяч лет, тогда нужно выкинуть всю науку, выкинуть всю их археологию, все выбросить, потому что... У них не оттуда исходит. Я уже говорил, как это произошло. Именно в Америке это произошло. Когда американские астронавты, среди которых был также Джеймс Ирвин, который стал христианином в подлинном смысле слова после этого полета и отказался от дальнейших полетов и от дальнейшей славы. Он мог бы иметь большую славу, но он отказался от нее. Почему? Он узнал, что мир существует, человек существует всего не более 6000 лет, согласно науке. Согласно науке, они знали, что на Луне тяготение совершенно другое. И поэтому туда оседает космическая пыль постоянно. И согласно науке, так как Вселенная существует уже десятки тысяч миллионов лет, то они ожидали, что там пыли, которая упадет, будет слой очень большой, может быть двухметровый. Поэтому они изобрели такую машину, которая была бы, имела бы большую платформу такую. И они изобрели, они должны были выйти, найти лунный камень, чтобы определить возраст Вселенной. Но как его искать под двухметровым слоем пыли? Поэтому у них были сделаны ботинки, то есть обувь, как ласты большие, чтобы они становились и не проваливались в пыль. И они говорят, у нас была проблема, мы молились, думали, как мы найдем этот камень. Ведь все-таки он находится под слоем пыли, 2 метра. И когда они сели, первое сведение, которое было передано на землю, пыли оказалось по щиколотку. То есть, согласно по щиколотку ученые высчитали от 6 и не больше 10 тысяч лет. То есть Библия оказалась права. Но и сегодня в высших учебных заведениях в Америке продолжают преподавать другую истину. Другую, как в Америке, так и по всему лицу земли. И поэтому единственную истину, где вы можете услышать, из Библии. Верьте ей. Доверяйтесь ей. Не бойтесь, что она противоречит. Иногда то безумие противоречит науке. Да безумие противоречит. Но тем не менее, Бог окажется в конце концов прав, и мы увидим, что Он прав. Поэтому не так уж долго мы живем на этой земле. Около 6000 лет. Только за одно столетие сколько людей могло размножиться? За 100 лет. Как вы думаете, первый мир, который прожил почти чуть больше 1500 лет, сколько людей могло? родил сынов и дочерей. Люди размножались, размножались и размножались, так как размножаются и сейчас. Но тем не менее, вот эти вот родословные были сохранены, через которые Бог передавал свое откровение человеку. И человек оставался человеком. Сиф. Когда мы встречаемся с этими цифрами, мы можем сказать только одно, что все заключено во время. Это единственное, что Бог хочет показать в этой главе. Почему Он не написал ничего, никаких событий, а только родил и передавал. Видите ли, Бога не интересовало вот в церкви, если интересовались потомки Каина производством, строительством, зодчеством, музыкой, то дети Божии практически не интересовались этим. Дух Святой не заинтересован был. Он был заинтересован в передаче откровения друг другу. Он сказал Аврааму, он говорил, учи своих детей, чтобы они научили в свое время тех детей своих, чтобы передавали из рода в род. Вот это единственная задача Духа Святого, чтобы мы могли учить наших детей, чтобы мы могли учить друг друга, чтобы мы передавали и передавали и передавали. Бог больше ничем не интересуется. И когда он доходит до Ноя, 10-й, несмотря на то, что имя его успокоение, но он 10-й. Вы знаете, что такое цифра 10? Это цифра суда, которая осуждает грех. Это закон, который осуждает. Бог как раз успокаивается тогда, когда его возмездие горит. И когда оно удовлетворяется. Как только возмездие Божие будет удовлетворено, Бог успокоится. Оно и так и сказано. Несмотря на то, что отец Ламех дал ему имя Ной, успокоение, он утешит нас. Но он должен был прежде утешить Бога. 11 глава Евреям читаем о Ное, проповедник правды, верою своею. Благоговея приготовил ковчег спасения для дома своего и верою своею осудил весь мир. Видите ли, он осудил. Ной — это не только успокоение, это осуждение. Мы должны понять одну суть, что Бог успокаивается тогда, когда удовлетворяется его возмездие. Мы не должны забывать о суде. В этой главе есть милость, в этой главе есть суд. Она начинается с великих милостей Божьих. Она называет Сифа, который родился от Адама. Она вводит его в ветку божественную, несмотря на то, что он не может назвать Иисуса Господом. Душевное служение. Бог прощает нас в этом служении. Но если мы, повторяю, в этом промежутке времени не станем на рельсы Духа Святого и не дадим Духу Святому, чтобы Он соприкоснулся с нами, мы погибнем. Мы погибнем так же, как погибло все племя Каина. Практически мы будем видеть, как будет разрушаться общество, организация, и будет сохранен только организм. Мы будем видеть это, когда будем читать дальше. Когда люди начали умножаться на земле, начинается 6 глава, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Вы видите, что произошло? Пренебрежение Духом Божиим церкви, детей Божиих, сыновей Божиих, обрекло на суд. Енох пророчествовал об этом и был восхищен. Но после этого Бог оповестил и сказал уже Ною, я с тобою заключу завет. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. И здесь он имел в виду не семя Каина, он имел в виду нас, он имел в виду верующих людей, он имел в виду сынов Божьих, он имел в виду тех, которым дал имя человек, и от которых начало происходить поклонение Богу, потому что Каин жил отдельно, эти жили отдельно. Дочери человеческие — это дочери Каина, то есть идущие по ветке Каина. Сыны Божии — это сыны Адама. У них же были тоже дочери. Но почему-то сынам Божиим полюбились дочери человеческие, а не дочери Божии. Почему-то в пустыне манна надоела. Это прообразы. Она надоела, они говорят, надоела нам эта манна и манна в глазах наших. И они захотели разнообразия другого. Они не видели в духовной пище своей жены. Они не могли сочетаться полностью с ней, они ее ели. И Слово Божие говорит, все они крестились с Моисея в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог, все они пали костьми в пустыне. Здесь мы наблюдаем эту же историю. В Ное Бог заключает с ним завет, с этим человеком, и это немного. Он заключает завет с ним и спасает его семейство, и больше никого. Все люди погибают. Точно так будет и сейчас, при последнем времени. Множество христианских союзов, все то, что мы сегодня называем великим пробуждением, все это множество, Слово Божие говорит об этом множестве, что немногие из этого множества достигнут спасения, достигнут совершенства, достигнут Царства Небесного. Когда люди объединяются, они обязательно будут давить неимущих, которые не вошли в их объединение, которые пошли на объединение с Богом. Обратите внимание, сегодня это объединение служит великим признаком. Я не говорю, что люди из этих объединений не спасутся, но я говорю, что организация, объединения будут разрушены. И те люди, которые придавали большое значение объединениям, они будут выхвачены как головня из огня только потому, что они душевные люди, и потому что они принадлежат к Ною, и за счет Ноя будут спасены, за счет Еноха будут спасены. Но они не получат ни наград, ни положения вечности. Но нам с детства проповедуется, что мы духовные, и что мы все это уже имеем, и что это все наше, и что все мы восхитимся. Или же наоборот, что восхитятся только те, которые принадлежат к данной деноминации. Но сегодня все деноминации отступили от Бога. Нет ни одной деноминации, которая бы не отступила от Бога, от Духа Святого. И пятидесятническая деноминация со всеми своими харизматическими уклонами и со всем своим исповеданием полного Евангелия отступила от Бога и пренебрегла Духом Божиим, согласно Писанию. Написано, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Церковь стала пренебрегать им. И поэтому он из этой церкви будет выбирать себе. И заключит завет только с теми, кто обрел благодать. Написано Ное, Ной же обрел благодать пред Богом. В этой же шестой главе. Я не хочу просто прочитывать. Иногда люди хотят обращать внимание просто на тот древний мир. Духу Святому не угодно давать нам детали древнего мира, но ему угодно давать прообразы. Он говорит, как было во дни Ноя. Господи, как я знаю, как было во дни Ноя? Ты мне одни цифры восставил во дни Ноя. Я больше ничего не знаю. Как было во дни Ноя? Я прочитал шестую главу, я прочитал о Ное, но как было во дни Ноя? Так будет и пришествие Сына Человеческого. Не в восхищении, в пришествии. Когда восхищенная церковь снова опустится с ним сюда, к царствованию. Но прежде чем она опустится сюда снова, то мир будет уничтожен. Произойдет великая жатва Божия. Грозди винограда будут срезаны, как мы в Откровении разбирали, и кровь потекла до уст конских. То есть Бог сосчитается с деноминациями. И вот здесь Он сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемыми нам. Вы представляете, Дух Божий в пренебрежении. Все, все может быть в почете, но только не Дух Божий, но только не Дух Святой. Когда Бог говорил Духу Моему, Он имел в виду Дух Святой. Некоторые думают, что когда Он сказал «не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым», что Духу Моему это что-то безликое. Нет, это Дух Святой. Он, написано, проповедовал в Ное, Он был в Ное. Написано, действовал в них сущий Дух Христов в этих людях. И люди стали пренебрегать Дух Божий. Они отвернулись от Него. Они стали искать всего угодно. Знаете, когда мы будем искать Духа Божия, мы встретимся с многими вещами, которые не будут компонировать с нашим служением, не будут пониматься нашим рассудком, потому что Дух Божий может в любое время что-то внести непонятное. Но Он желает, чтобы Его слушались. Когда вы контактируете с Ним, для вас это понятно. Непонятно только для тех, которые пренебрегают. Для тех, которые понимают Его, для них все понятно. И они не соблазняются, когда действует Дух Божий. Но те, которые пренебрегли Духом Божиим, они обязательно будут соблазняться с действий Духа Святого. Когда Дух Святой захватывает человека, с ним получается нечто такое, что вы можете соблазняться с этого человека, если вы лично не знакомы с Духом Божиим. Что Дух Божий может сделать это и с вами. Сегодня называют иногда харизматией это, хотя это хорошее слово. Это харизматия, харизма – это дары Святого Духа. Притом харизма – это действующие дары Святого Духа. И, разумеется, харизматики приняли, как они называют себя, что оно выражается у них именно только в плясках.
И также является действием эмоций человека. Человек может действительно танцевать от Духа Божия. Давид танцевал, он прыгал, и он выглядел не совсем прилично, как царь. Он потерял свою сановитость, он потерял, быть может, свое благородство для царицы. Но пред Богом, но пред теми людьми, которые в это время вместе с ним прыгали и ликовали, царь шел и прыгал впереди всех. Она осудила его в сердце своем и говорила, как опозорился сегодня царь пред слугами и пред служанками своими. Но Давид-то знал Духа Божия близко. Он посмотрел на нее и сказал, «Скакал пред Господом, прыгал пред Ним и буду скакать. И пред служанками, о которых ты говоришь, что я обесславился, я прославлюсь». И не было такого царя больше в Израиле, сладкого певца Израиля. И так и осталось это царство Давида. И так оно и называется, от семени Давида воздвигнул Христа по плоти. От семени Давида. Престол Давида будет стоять вечно. Не Соломона, Давида. Бог назвал себя, он назвал этот престол престолом Давида. Почему? Потому что он близко знал Духа Божия. И он не смотрел на то, как реагирует царица. Он был царем, который пришел от овец. А она родилась царицею. Она, можно сказать, была потомственная царица голубой крови, а он пастух. И все об этом знали. И она могла его учить, она могла ему говорить. Часто бывает сегодня так. Те, которые раньше покаялись, раньше уверовали, но они не знакомы с Духом Божиим. Они покаялись от Духа Божия, но они не соприкоснулись с Ним близко. И те, которые позже пришли к Богу и соприкоснулись близко с Духом Божиим, с ними начнет происходить что-то невероятное, и те будут их осуждать. У них есть опыт, голубая кровь, духовность. У нас так не принято, нас так не учили, и так не следует делать. Докажите мне по Писанию. И поэтому появляются такие вот иногда слова. Я понимаю, мы увидели, быть может, хлопанье или прыганье, которое было от человека, и нас это оттолкнуло. Но не забудьте, что есть и от Бога. Но даже если и от человека, что в этом такого? Ничего греховного нет. Служения различные. Если человек хочет скакать пред Богом, пусть скачет, слава Богу. Никогда в моем сердце не осуждал и всегда наслаждался. Если прыгал только наедине. Но никогда, вот всегда наслаждался. Всегда, когда я видел людей прыгающих, наслаждался в духе. И всегда скорбел, когда видел, что их захватывал сатана, и они прыгали под действием духа заблуждения. Всегда радовался, когда видел, когда Дух Божий не сходил, и люди пророчествовали. И всегда скорбел, когда видел людей под ложным помазанием, под ложным пророчеством. Всегда радовался, когда слышал видения, и они откликались в сердце моем. Это были видения Божии. И всегда скорбел, когда видел, что люди принимают видения головы своей, или же видения, присланные им от дьявола в религиозной форме, как от Господа. Всегда скорбел. Вы имеете помазание от святого, говорит Иоанн. Оно не ложно. О, если бы мы только могли не пренебрегать Духа Божия, Духа Святого. Он бы настолько научил нас и сделал бы нас настолько тонкими и подвижными, удобоподвижными, мы бы понимали Его, и мы бы не осудили невиновных. Мы никогда бы невиновных не осуждали. Но когда мы пренебрегаем Духом Божьим, то с нами произойдет вот что. Мы невиновных будем осуждать, а виновных будем оправдывать. Потому что человек в своем искании Бога, в своей религии может настолько подняться и быть настолько правым, что мы можем занимать сторону человека, а не сторону Духа Божия. Видите ли, им полюбились дочери человеческие, и они стали к ним входить.
И Бог, написано, воскорбел в сердце своем. Он сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемому, да будут дни их 120 лет. Он ограничил. И он произнес приговор. Я хочу сказать, что такой приговор уже произнесен. Здесь он во времени, но этот приговор уже произнесен. Бог уже сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Он уже дал определенные сроки, которые откроет в свое время. Сейчас он открыл их в признаках. Но он уже дал сроки, положенные отцом в своей власти, и этот мир, религиозный мир, уже осужден. Я не говорю об этом мире, и мало хотел говорить о нем. Видите ли, здесь сейчас не упоминается мир Каина, он входит сюда, потому что дочери человеческие и сыны Божии, это стало одно. Несмотря на то, что мы церковь, вот собрались в церкви, но вы знаете, сколько здесь мира? Что мы ничем не отличаемся от мира, когда мы в супружестве с дочерями этого мира, когда из этого мира что-то полюбилось нам, и мы вошли в супружество с ним, потому что оно красивое и прекрасное, ничем уже не отличаемся. И поэтому Бог говорит, не вечно духом моему быть пренебрегаемым. Он сейчас ищет духом своим Ноя, Еноха, тех, кто обрел благодать. О Марии сказано, Мария же обрела благодать. Те, которые нашли благодать, обрели ее. Слово «найти», «обрести» — это не значит идти и случайно набрести и увидеть. Слово «обрести» означает искать целенаправленно и посвятить этому всю свою жизнь. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Просите и дано будет вам. Стучать. Знаете, когда мы стучим... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Держаться неуклонно исповедание упования. Все блекнет, полный мрак, никакого просвета, ничего не происходит. Продолжайте стучать. Произойдет. Написано, стучащему отворяют. Если вы будете исповедовать то, на что вы стали, согласно Писанию, произойдет. Только продолжайте. Но когда люди останавливаются и начинают искать что-то другое, они видят дочерей человеческих. Видите ли, в этом монотонном стуке. Но Бог сказал, если неправедный судья пощадил вдову, он говорит, я Бог любви, который люблю вас и который дал жизнь свою. Неужели вот из-за этого неуклонного исповедания, упования не исполню мое слово? В то время, когда я бодрствую над словом моим, судья не бодрствовал над своим словом. Он был неправедный. Бог праведный, он бодрствует над словом своим. Он исполнит все то, что сказал в этой книге. Книга большая. Осталось, быть может, два листочка или листок. Если говорить о тех откровениях и о тех словах Божьих, которые исполнились уже, которые написаны здесь и которым надлежит еще исполниться, то осталось, быть может, листочка два. Практически это уже час 12, то есть уже с 11 пошел на 12. Сегодня Бог призывает очень много работников в церковь свою, в виноградник свой. Очень много работников. Сегодня Он открывает им очи, как можно служить Ему. Он открывает, это не значит обязательно поступить в какое-нибудь миссионерское заведение и ехать в какую-то страну. Это не значит, я миссионерка или я миссионер, я должен что-то делать. Работа Божия не такая. Работа Божия прислушаться Духа Божия. И то, что Он будет перед вами открывать, возможности ваши, немедленно их использовать. Работа Божия – это... исполнить свое назначение. Зачем мне искать чего-то, если я еще не исполняю моего назначения как муж, как отец, как жена, как мать? Я не исполняю моего назначения, а ищу чего-то большего у Бога, работать в церкви или вообще идти в мир. Вот когда мы поймем Духа Божия и смиримся, и начнем делать то, что нам Бог повелел, молиться могут все. Одно из величайших служений. Я призывал к Нему. Знаю, что многие уже поняли Его. Я не знаю более высокого служения. Проповедь — это второе. Проповедь не является самым великим служением. Самым великим служением является молитва. Привилегированная, высокая, таинственная, непостижимая. Бог будет давать за него награду. Проповедники получают зачастую здесь. Много получают здесь. Потому что, когда Дух Святой их помазывает в проповеди, слава Божия наполняет их, и они получают уже здесь частично славу. Поэтому там они уже не получат полноты от этой проповеди, от этого служения. Разве только что они в смирении исполняли и умели всю эту славу передавать не в красивых словах Богу. Я слышал много красивых слов передачи славы. Господи, это не принадлежит мне, это принадлежит тебе. Я никогда Богу так не говорю. Тот человек, который принимает славу себе, он обязательно пойдет домой и будет говорить: Господи, это не мне, это тебе принадлежит. Когда вы не принимаете славы себе Божией, вам нет никакой надобности говорить: Господи, это мне не принадлежит, это тебе принадлежит. Я знаю, что это принадлежит Богу. И я знаю самого себя, кто я такой. Вот когда Бог покажет проповеднику, кто он такой, что он ничем не лучше сидящих тут же, ничем. Когда проповедник это знает, ему нет никакой надобности говорить: Господи, это не мое, это твое. Я понимаю, что человеческая хитрость, настолько он сам для себя, настолько усыпляет себя, что он всю славу передает Богу. Мы передаем ее только тогда, когда знаем самих себя. Когда знаем, что мы во плоти, если мы не будем бодрствовать, то мы можем моментально сделать все, что угодно. Во плоти находится сатанинская армада, закон греха и смерти. Мало того, что находится это в моей плоти, помимо этого я еще вступил в связь с дочерями Каина, с дочерями человеческими. Мало этого мне было. И, конечно, Дух Святой будет в пренебрежении. У Духа Святого единственная задача – приобщить нас к себе, показать нам, что Он есть Бог-судья, что Он Бог-святой, что ни одно беззаконие не останется ненаказанным, что те, кто не передали свое беззаконие Ему, не отреклись от Него и не сделали это согласно Писанию, а не согласно своих догматов, так, как Он сказал. Мы говорим: чистые воды Иордана. Иордан — не чистая вода. Иордан — это горная река, быстрая река, текущая с гор, холодная вода в любое время, потому что она постоянно подпитывается снегами. И туда было сказано, чтобы в этой воде 7 раз окунулся Нейман. А там были реки равнин, которые были тихие в своем течении, полноводные, чистые. В них можно было купаться. Он говорит: купайся в Иордане. Видите ли, Бог нам предлагает в смерти Иисуса, когда мы погружаемся в эту смерть, мы там видим самих себя хорошо. Именно в смерти Иисуса нам показан весь отвратительный ужас греха в нас. Только там мы начинаем созерцать себя, кто мы на самом деле. И находясь там, мы уж никак не можем приписать себе славы. Только если в духе мы переносим наш взгляд, что мы не в Иисусе, а что мы отдельно, и мы начинаем что-то делать для Него, как-то угодить Ему, мы пренебрегаем Духа Божьего тогда. Мы должны знать основательно, раз и навсегда. Если с вами случается что-то невероятное, вы согрешаете, вы выходите из себя. Когда ко мне обращаются с такими вопросами, вы знаете, я радуюсь. Я говорю: это нормальное положение. Мне говорят: раньше со мной так не случалось, как стало случаться сейчас. Я говорю: это самое нормальное положение. Слава Богу, наконец-то вы пришли к той точке, в которой хотел вас видеть Бог. Но только чтобы вы наконец-то сами увидели, как только вы согласитесь, что вы лучше не станете, что вы будете еще хуже и хуже, но дайте возможность Духу Божьему до конца раскрыть вас, и вы придете в такое отчаяние, в такую немощь, что вы совершенно никто и ничто. И тогда вы начнете только питаться от Духа Божия. Вы не сможете раньше от Него начать. Вы не можете призывать Его имя раньше. Вот только тогда человек начинает призывать имя Господа. И тогда называет Иисуса Господом. Он тогда уже называет, потому что он в мире с Духом Божиим, с Духом Святым. Все те, кто пренебрег Духа Святого, находится очень в опасном положении. Я говорю, мир лежит во тьме, он идет в ад, о нем нечего говорить. Но все те, которые пренебрегли Духа Божия, они погибнут. Вы представляете, целые объединения сойдут в ад. Целые институты теологические, целые миссионерские заведения со всеми своими теологами, профессорами, докторами, пасторами, певцами, регентами, все сойдут в ад. Великое множество религиозников сойдет в ад. Слово Божие говорит, немногие. Петр говорит, Господи, неужели немного? Неужели немного? Мы здесь видим, люди начали размножаться. Они стали брать себе дочерей человеческих. Это сыны Божии. Кто же спасся? Ной. И осудил всех. Ваши поступки уже здесь будут осуждающими поступками. Потому что вы не будете делать то, что будут делать все. Вы не будете разделять точку, то есть точку зрения ту, которую разделяют все. Вы пойдете против общества. Многие люди не могут идти против общества. Они говорят, ну как, ну неужели? Они не хотят заглянуть в Библию, что в последние времена именно так и будет. Что многие отступят от веры. Опять не мир. Мир никогда не знал, что такое вера. Речь идет опять о нас с вами. Зачем Дух Божий побуждает нас говорить о своем суде? Я сегодня попытался найти хотя бы один псалом о суде Божием. И не нашел. И я еще сказал, странно, вот только сейчас обратил, что наши сборники не имеют вообще гимнов осуждения. Гимнов суда Божьего. Покайтесь, иначе погибнете. Примите Духа Святого, а иначе не спасетесь. Я не говорю сейчас о крещении Духом Святым. Когда говорю, примите Духа Божия. Хотя крещение Духом Святым туда входит. Но повторяю, я не нашел. То есть практически это не так далекие песни. Но обязательно элемент суда, он должен присутствовать там. В некоторых песнях он есть, но там в оглавлении не обозначен. Там обозначено все на разные случаи жизни, но нету песен суда Божьего. Есть о втором пришествии, но там совершенно нету признаков суда Божьего, который придет и уничтожит всех непокоряющихся Евангелию. Всех непокоряющихся Евангелию. И речь идет опять не о мире, а о религиозном мире. Я говорю сейчас о нас с вами. Слава Богу, что Бог нас вот здесь вот объединил. Там, быть может, находясь, мы были бы только одной деноминацией и плюс одной церковью. Там каждая церковь жила своим, и они дружили город с городом. Просто дружили, хотя имели разные точки зрения. Но дружили, потому что было какое-то объединение. Но когда эти города взяли и свели вместе, началось что-то невообразимое. Взрывы, 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 и люди стали делиться. Они стали делиться по городам, не по деноминациям, а по городам. А потом плюс еще по деноминациям, а потом плюс еще по взглядам, а потом плюс еще по родам, родственники. И посмотрите, сколько делений. Но те, которые поднимутся выше деноминационного мира, выше родства своего, слыши, червь. И смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Не обращай внимания на своих родственников. Не обращай внимания на свой род. Если они не хотят следовать дальше и пренебрегают Духа Божия и хотят быть в деноминационном мире, бросайте их и идите к Богу. Идите. Я знаю, что над Ноем насмехались. Здесь не написано. Люди часто говорят, и я верю, что это так, потому что всегда будут насмехаться. Над ним насмехались. 120 лет. Бог определил, он ему сказал, 120 лет даю. В эти 120 лет он имел возможность строить ковчег. Да, говорит история, теологи говорят, да, Ной был царем. Ной был царем, и ему строили этот ковчег десятки тысяч рабов, его людей, подвластные ему. Видите ли, как далеко пошла теологическая фантазия? Но написано Ной, что он сам строил. Он благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Если кто ему и помогал, то это только его сыновья, и больше никто ему не помогал. И я не согласен с теологическим миром, не согласен с их фантазией, я не согласен с тем, что он был царем и имел десятки тысяч рабов. Я читал всевозможные выкладки по этому поводу, то есть теологов, профессоров, богословия, как они смотрят на Ноя. Да, он строил. Потому что они говорят, невозможно было этому человеку построить одному, самому, со своей семьей такое большое сооружение. Возможно. При Духе Святом возможно. Когда Дух Святой дает вам это возможно. При Духе Святом возможно, когда Дух Святой дает, и вы преломляете 5 хлебов и несколько рыбок, и десятки тысяч едят. Это возможно. Точно так было возможно для Ноя. Он строил сам, без десятков тысяч людей. Если бы десятки тысяч людей строили этот ковчег, то они все были бы в ковчеге. Мысль такова, логика такова. А то, получается, строили десятки тысяч, а спасся только Ной со своей семьей. И это говорят теологи-пятидесятники, до которых не очень далеко по познаниям или познаниям. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Здесь написано, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил 3 сыновей, Сима, Хама и Иафета. Но земля раздилась пред лицем Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли, сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. Я не беру сейчас размеры ковчега, я только беру... Хочу взять, что он сам спасся, и кого он еще с собой спас. Он спас с собой всех птиц по роду их, животных по роду их, чистых, нечистых. Ты, говорит, войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пола они пусть будут. И птиц по роду их, и скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. И ты возьми себе всякой пищи, какой питается, и собери к себе, и пусть она для тебя и для них будет пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Что такое ковчег? Что он собой символизирует? Да, он символизирует церковь, но прежде чем символизировать церковь, он символизирует Христа. Вы скажете, как же он может символизировать Христа, осмоленный внутри и снаружи? Христос должен был полностью принять грехи наши не только снаружи, не только внешнюю сторону греха взять, но и внутреннюю сторону греха. В этом и спасение. Осмоли его смолою. Он взял всю природу греха в себя, и потому вынужден был опуститься в духе своем в сердце земли, в преисподнюю. И оттуда, как Иона, страдать. 3 дня и 3 ночи быть в аду. Это говорит о том, опровергает мысль проповеди Христа в аду. Ему не надо было там проповедовать. Он не пришел туда спасать и проповедовать. Он пришел искуплять тех, которые жили там. Он пришел их искупить туда. Потому что они должны были опуститься туда по закону. Возмездие за грех смерти, не смерть в теле, а духовная смерть, удаление от Бога и наказание в аду. И поэтому он должен быть наказан за грехи наши, праведник за неправедных. И поэтому осмоли его смолою внутри и снаружи. Это прежде всего символизирует Христа. Но так как церковь и Христос одно и то же вместе с Ним, так как она взята от кости Его, от крепости Его, поэтому Он уходит и говорит, пока я в мире, я свет миру, но я ухожу, и теперь вы свет миру. В Все те, которые не пренебрегают Духа Божия, они являются светом миру, они являются письмом Христовым, всеми узнаваемым и всеми читаемым. Когда вы правильно живете, вам не обязательно проповедовать. Дух Божий сделает вас письмом, и живущие рядом с вами люди скажут: «Это необыкновенный человек, это необыкновенная женщина». С вами захотят познакомиться, к вам подойдут и скажут: «Скажите мне, кто вы такая?» К вам подходили так? Я думаю, что к некоторым подходили и спрашивали: «Кто вы такой? Кто вы такая?» И именно их интересовало. Человек, знаю, что человек, нет, у вас что-то есть, кто вы такой? Христианин. Но они говорят: «Мы христиан знаем много, но вы, кто вы такой?» Видите ли, слово «христианин» уже не действует. Почему? Потому что, когда ты говоришь «христианин», они знают много христиан. Но кто вы такой? Чадо света. Дочь света, сын дня. Полнота, наполняющая все во всем. Вот почему там спасение. Вот тогда только люди могут спасаться. Когда ничего нет привлекающего сейчас, а смоли его внутри и снаружи смолою. Не думайте никогда о себе, что вы лучше кого-то другого. Я бы хотел, чтобы Дух Божий каждого довел. Вот как-то Бог работал со мной, и Он как-то довел меня. Я не говорю это для красивого слова. Это действительно так. Он меня довел до такой кондиции, что я не могу сказать, что я лучше другого. Не могу. В прямом смысле слова. У меня даже не бывает сильного возмущения или возмущения, когда человек лжет, обманывает, грешит. Почему? Я знаю, что это нормально для человека. Это нормально для его ветхого человека, и он еще не жил никогда духом. Это нормально. Я знаю, что я точно такой же. Достаточно мне выйти из Христа, достаточно положиться на свои силы, и я сразу стану таким же, хуже. Но слава Богу, когда я вижу такое, я только могу плакать в смирении. Господи, что ты сделал со мною? Как я могу стоять? Как я могу вообще выстаивать? Как я могу вообще выдерживать натиск сатанинский? Сейчас необыкновенный сатанинский натиск на детей Божиих. И если вы видите, что Бог начал раскрывать вашу природу как никогда, не отчаивайтесь, а благодарите Бога и принимайте Его оправдание. Он покажет вам. Мы должны полностью облечься в смерть, и в этой смерти мы должны познать, что такое грех. Мы должны раскрыться, это будет отчаяние для нас. Но приготовьтесь, прежде откровения, прежде Бог говорит, что это должно быть. Если кто-то себя еще не видел никогда раздраженным, он увидит себя им, если, конечно, будет стремиться к Богу. А если он останется в том, в чем он есть, он вполне может остаться величественным и спокойным, имея вид благочестия. Если никто никогда не видел себя еще спотыкающимся, значит, он все время лежал, никогда еще не стоял. Праведник падает. Он падает только потому, чтобы однажды встать непоколебимо твердо и никогда уже не падать. А нечестивый, он все время лежит. Один раз упадет и лежит. Он имеет вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Дерево, дважды умершее, исторгнутое. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Им готовится мрак вечной тьмы. Однако вид благочестия. Не желайте такого благочестия. Не завидуйте такому благочестию. Обратитесь к людям, о которых вы слышите, что они непостоянные и грешники. Сблизьтесь с ними, потому что они нуждаются в Иисусе. Иисус будет там, где они. Иисус не будет около этих благочестивых, потому что они не имеют нужды в Нем. Иисус всегда там, где есть больные, где есть нуждающиеся, где есть грешники. Не пугайтесь общества, если будут называть общество такое, значит, там Иисус. Если здесь будет много блудников, много пьяниц, значит, здесь будет Иисус, потому что они в Нем нуждаются. Если здесь будет много воров, много сквернословов, значит, здесь есть Иисус, они в Нем нуждаются. Он придет и освободит их. Но если там есть люди, которые в своей религиозности зашли слишком далеко, то они пренебрегли Духа Божия, Он оставил их. Они не знают, чем нужно заниматься на самом деле. Они не знают, что нельзя осуждать. Если бы они знали, они не осудили бы невиновного. Потому что Иисус умер за них, они невиновны. Он стал виновен. Он принял вину. И потому он говорит: если бы вы знали, не осудили бы невиновных. И когда я смотрю, сколько невиновных сегодня осуждается. Когда я смотрю, что вместо того, чтобы лечить людей, бьют. И сердце обливается кровью. И иногда невозможно им помочь, потому что ты не близок к ним. Но я знаю, что Бог близок, я молюсь. Я молюсь, Господи, помоги им. Я вижу, что люди никогда не слышали проповеди Евангелия. Никогда, никогда, никогда. Если бы они слышали, они не отчаивались бы сейчас. Они не смотрели бы на этих вождей, которые их отлучают. Они подняли бы руки свои и побежали бы к Иисусу. И они бы верили, и они бы потом сказали: говорите что угодно, но Иисус простил меня. Можете отлучать, но Иисус простил меня. Но Иисус простил меня. Они бы взяли веру, и что Иисус их простил. И не ходили бы десятки лет и не кричали: помилуйте, простите, к кому обращаетесь? Религия очень жестокая, чтобы прощать. Она вас простит только ради своей выгоды. Если это выгодно ей, тогда она простит вас. Если это выгодно. Если вы епископ, она вас простит. Она покроет ваш грех. Если вы родственник, она тоже покроет ваш грех. Но если вы не принадлежите ни к элите епископов и пресвитеров, и ни к моим родственникам, вас прощать нельзя. Вас нужно обнародовать. И ваш грех нужно разобрать на братском. И разобрать во всех мельчайших подробностях. И разнести по всему миру. И продержать 10 лет. И потом, пока не будет пророчества и видений, и пока не покажете достойный плод, вас не примут. Достойный плод покаяния, Иоанн говорил, как раз не по отношению к народу. Народ приходил, грешный народ. Они сразу крестились в покаяние, и никакого плода не надо было делать. Разбойник на кресте, он сразу получил оправдание, и никакого плода достойного не надо было делать, по мнению тех теологов. Достойный плод покаяния – это принимать оправдание даром сразу и сразу благодарить за него. Вот это есть достойный плод. А недостойный плод покаяния – это когда мы приходим и делаем эти же обряды. Да, мы принимаем водное крещение, да, мы получаем крещение Духом Святым. Бог дает Дух Святой несовершенным людям. Он дает по возможности, чтобы вывести их из религиозности, если это возможно, если они примут Его Дух. Но они не выходят. Они начинают к этой праведности, чтобы стать праведниками, нужно вот то, нужно вот это. Ничего не нужно. А смолите его внутри и снаружи. Ничего не нужно. Это не праведность, а смолить внутри и снаружи. Это как раз есть грех. Мы полностью пропитаны грехом, у нас ничего нет доброго, мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И когда мы принимаем оправдание даром, это есть достойный плод покаяния. А смолите его смолою. И радуйтесь в Господе. Радуйтесь. Последняя проповедь будет вот такая проповедь. Немногие на нее пойдут. Немногие. Потому что помимо оправдания, она будет и осуждать. Она не будет оправдывать грех. Она оправдала блудницу, проповедь Христа, но она не оправдала всех окружающих, которые хотели побить ее. Я уже говорил, они, будучи осуждаемой совестью, ушли. И я уже сказал, мы будем молиться, чтобы такие люди покинули нас. Мы будем молиться, чтобы те люди, которые грешат и свободно пьют грех, как воду, и не борются с грехом, чтобы они, осуждаемые совестью, покинули нас и оставили церковь всемогущего Бога. Пусть они идут в свои синагоги и изучают там закон. И пусть составляют новые и новые уставы. А мы будем радоваться пред Господом. Нам уже ничего не надо составлять. Все уже составлено в этой книге от начала и до конца. Остается только радоваться, принимая оправдание даром. Ничего не нужно, только радость. Если здесь есть суд, то он осуждает грех и осуждает тех, кто прилеплен к греху. Но если я каюсь, если я не хочу грешить и не могу избавиться, придет день, когда Бог тебя избавит. Сам ты все равно не сможешь. Ты не сможешь. Но нужна вера сердца, исповедание уст, неуклонное исповедание. Падаешь, продолжай исповедовать чистоту. Поднимайся снова и снова и снова. 7 раз это не значит 7 раз. Это полнота, пока ты придешь в святость и в здоровье Божие. У Духа Святого хватит силы сделать это с церковью, и Он сделает это, потому что Он делал это на протяжении тысячелетий. Он сохранял. И мы приступили именно к такой церкви первенцев, записанных на небесах. Мы приступили именно к такой церкви. Поэтому, когда Иисус сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ели, пили, женились, выходили замуж, строили, сажали, Мы это делаем. Мы строим. Мы возводим строение. Мы заняты великими строительствами, покупками, насаждениями, будь то своих домов, будь то молитвенных домов, будь то миссионерских организаций. Мы всеми этим заняты. Но Бог ли нас послал? Дал ли нам Дух Божий эту задачу? Каждый из нас может проверить себя вот по такому примеру. Апостол Павел сказал так. Тимофею Титу он пишет. Люди, которые хотят быть миссионерами, проповедниками, если они не могут пищить в своих домах и не могут держать дом в своей руке, Павел говорит, таковым заграждать уста. Я уже сказал, 90% служителей не держат семьи свои в руках своих. Прикрывают грехи детей своих. 90% как минимум, это согласно Писанию. Согласно опыту, согласно практике, так же. Потому что церковь выбирает их путем голосования, они ей нравятся. Потому что Слово Божие сказало, что она будет в последнее время избирать их таким путем. Потому что льстят слуху. Они вам дадут то, что вы хотите. Они оставят вам ваши рощи, ваше поклонение. Они оставят вам валов. Народ, видите ли, он совсем... Народ действительно не знал, кто есть Бог, почему Бог не наказал сразу народ. Если бы народ знал, что Господь есть Бог, они бы не поклонялись Ваалам. Но они решили, что Ваал есть Бог. Вот почему в последнее время будет ознаменовано, что люди будут внимать учениям бесовским и духам обольстителям. Они будут думать, что вот это служение, и их деноминация, и их терминология, и их доктрины самые правильные. Вот это у них, а остальное все заблуждение. Так они будут полагать и так будут думать. И поэтому они изберут себе в своей деноминации такого человека, который оставит традиции и правила их отцов. И им будет хорошо. Но вы знаете, за Слово Божие, когда вы начнете говорить Слово Божие, никто, почти из людей, кто говорил Слово Божие, не остался в хорошем авторитете и редко кто умер своей смертью. У всех была принудительная смерть. Вы должны заплатить цену за ваше свидетельство, истинное свидетельство. И первая цена, которую вы будете платить, это будет цена одиночества. И притом вы сами должны на нее пойти, сами заплатить. У вас всегда будет выбор. Вы можете оставить, я сказал, ваших родственников, ваших друзей, можете не оставлять их. Но этот выбор дается во времени. Если вы заключенное во время не используете, вы думаете, о, я ж понимаю правильно, но только у вас слишком либеральное понятие, либеральная теология. Бог не либерален. Бог очень строг в отношении себя и в отношении поклонения. Он говорит, забудь, оставь, отвергни. И не смотри, кто это. Отвергни, забудь, оставь. Когда ему сказали, вот матерь твоя и братья, на преимущество его родства, он сказал, вот, кто сидит вот здесь при мне в доме и слушает меня, тот мне брат, сестра и матерь. А те, которые хотят быть братьями и сестрами, он на них не обратил внимания. Но когда они приняли его, так же, как и все, тогда он сказал Марии Магдалине, и к братьям моим пойди. Почему? Потому что они пересмотрели свое отношение к своему родному старшему брату. Они пересмотрели и увидели, да, он Мессия, он Спаситель. Тем более они прекрасно знали, они-то прекрасно знали, Мария рассказывала им, она-то им говорила, дети мои, этот сын не такой, как вы. Вы не должны к нему относиться, как друг к другу. Он не такой, как вы. Она знала, как она его родила. Она слагала все слова в сердце. Она знала. Но они не верили своей матери. А Иисус не заявлял о себе, он заявлял всем. Он не заявлял им отдельно в доме. Вы знаете, я Мессия. Он не пришел в свою семью, чтобы в своей семье это заявить. Он пришел в синагогу, в город, где был воспитан, и там раскрыл книгу и прочитал. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим. Не семье моей, а нищим. Туда входит и семья, если она покается, а если не покается. Но она покаялась. И слава Богу за то, что она покаялась. Теперь говоря о ковчеге Ноевом, Бог туда ввел всех птиц, всех животных, и написано, что Ной туда их всех вел. кто это такие, что они спаслись там? Ведь там были не только животные чистые, там были нечистые животные. Хотя до этого времени все животные были чистые. Вот в это время. Это потом Бог для того, чтобы показать и разделить расу человеческую на чистых и нечистых, Он на животном мире показывал прообразы в законе Моисея. Но здесь Он вел всех животных по паре, чтобы сохранить их. Это говорит о том, что Бог сбережет все то, что является невиновным само по себе, но несет проклятие от виновного. Другими словами, не животные будут спасены, потому что животные не имеют духа. Но здесь Бог спас этих животных, всех по паре. Говорится о том, что Бог спасет, Бог оставит, Бог спасет таких людей, которые, вот здесь в этих животных представлены люди, скорее всего, душевный класс людей. Душевный класс. Которые не имели личного греха. Бог не вменяет душевным людям их личный грех. Как мы, младенцам, детям нашим, им не вменяется. То есть Бог их наказывает, Бог с ними как-то общается, но Он их не наказывает смертью. Точно так и здесь, чтобы сохранить их. Бог из мира соберет многих людей отовсюду, из всех деноминаций. Вот эти животные не заполнят этот ковчег. Иной здесь является десятым, он как судья, с одной стороны. Ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих. Поэтому мы должны определенно знать, что спасение мы будем иметь, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. На сегодня я больше не буду говорить о Ное, то есть мы еще продолжим в следующий раз, потому что тема очень интересная и полезная вот именно на сегодня для нас. Поэтому на сегодня я уже заканчиваю. Здесь еще есть вопросы и есть молитва. А наше время уже почти истекло. И я сейчас буду зачитывать, насколько это возможно, записочки. Так, это молитва. Это тоже помолиться. Здесь свидетельство, здесь вот у сестры. Ну, посмотрим на время. Сестра Люда имеет свидетельство от Господа о вашей церкви. Хочу поделиться. Сейчас я еще посмотрю, написано. Так, вот вопрос. Написано: признавайтесь друг пред другом в проступках ваших. И если мы исповедуем грехи, значит ли это, что нам нужно исповедать проступки и грехи пред человеком, и только тогда проститься? Здесь не говорится о том, что нам проститься, потому что мы их исповедуем пред человеками. Здесь говорится о том, чтобы обратиться за помощью с проступком, когда мы не можем сами справиться с грехом. Тогда мы обращаемся к брату, к сестре, помоги мне. И разумеется, в чем тебе помочь? Такой-то грех меня одолевает. И не потому я исповедуюсь ему, я ему просто говорю, чтобы он помолился, помог мне, а исповедать мы будем Господу. А ему я говорю, тоже исповедую, вот у меня такой грех, я борюсь с ним, но я периодически опять падаю и падаю в него. Я борюсь, не пью неделю, не пью две, но потом я опять возвращаюсь. И это периодически случается с сигаретой, с водкой, с гневом, с ложью, с воровством, вот, еще с чем-то. Периодически случается. И тогда я беру человека и говорю, помогите мне вот в этом, я не могу. Так что это не значит, что если вы не хотите исповедать человеку, а можете сами, пожалуйста, идите к Богу сами и говорите, Он есть ходатай. Но если вы это делаете раз, два, три, четыре, десять, у вас не получается, и вы чувствуете, у вас не хватает силы, тогда вам надо обратиться к сильному, который сильнее вас, к брату, к сестре, помогите мне, к церкви, помогите мне. Дело в том, что здесь не нужно стесняться. Вот здесь ложный стыд. Почему люди раньше не говорили, отлучат, возьмут на замечание. Берут на замечание, отлучают согласно Писанию. Те, кто, называясь братом, остаются. Слово «называясь братом, остаются» — это делают свободно грех и не борются с ним. Без борьбы. Они признали грех грехом, он им нравится, они его любят. А здесь имеется в виду люди, которые не любят грех, вот когда они борются с ним, ненавидят, плачут, тоскуют, переживают, вот эти люди обращаются друг к другу, и это не подлежит, то есть исповеданию на всех, это только тому, кто пришел к вам. Помолитесь с ним, возможно, попаститесь. И я бы дал такой совет: когда вы идете друг к другу, помолитесь, чтобы Дух Святой вам указал личность, к которой бы вам нужно пойти. Личность должна быть достаточно сильной, чтобы понести ваш грех, вашу проблему. Если вы обратитесь к личности, она будет недостаточно сильна, то эта проблема после исповедания перейдет на эту личность, и эта личность будет страдать этой же проблемой. И вместо того, чтобы помочь, два человека будут страдать одинаковой проблемой. Объясните, пожалуйста, какое отношение должно быть у детей к престарелому родителю? Только дать кушать или капельку внимания? Доброе слово, не говоря уже о ласке и любви. Слово Божие говорит: кто своих о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.